Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире проект «Союз онлайн», в студии Дмитрий Шакуров. На Урале уже более месяца идут царские дни. Да-да, я не оговорился. Уже 30 апреля, в 101-ю годовщину прибытия государя Николая II и его близких в Екатеринбург, начался этот период, когда особо воспоминается жития и подвиги царственных старостотерпцев и их верных слуг, преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, а также всех, кто добровольно взошел на русскую Голгофу. Каждую ночь в храме на Крови в Екатеринбурге совершается божественная литургия. Готовятся тематические лекции, выставки, спектакли. И уже выходят в нашем эфире новые телевизионные проекты. Так завтра вы сможете увидеть росписи храма на Крови и услышать рассказ художницы Марии Вишняк об их сотворении. А в ближайшее воскресенье, в День памяти всех русских святых, Екатеринбургский храм на Крови отметит свой престольный праздник. 30 июня божественная литургия будет совершена трижды в разных пределах. В полночь, в 6 часов 40 минут и в 9 часов утра. Позднюю божественную литургию возглавит митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. После богослужения на площади перед храмом состоится праздничный концерт. Также хочу обратить ваше внимание на то, что программа «Царских дней» 2019 года опубликована на сайте Екатеринбургской епархии. Ну а сейчас мы с вами увидим фрагмент беседы, записанной в видеостудии Свято-Елизаветинского монастыря города Минска. В белорусской обители преподобной мученицы Елизаветы Федоровны побывал православный британец Стивен Лейси. Полную версию этого интервью смотрите на сайте обительминск.ру.
So I think Saint Elizabeth is
Я часто прошу молитв святой покровительницы вашего монастыря. Я считаю, что житие великой княгини — это выдающийся пример, свидетельство о Христе. Она не только пострадала за Него, но и посвятила всю свою жизнь помощи ближним, облегчению человеческих страданий. Ее жизнь — удивительный путь, показывающий нам, как западная культура и православие могут объединиться в прекрасный образ, напоминающий нам о любви Божьей. Ведь она помогала раненым до последней минуты своей жизни. Можно участвовать в богослужениях и читать духовную литературу, но я думаю, что очень важно, чтобы вся наша жизнь была свидетельством о Боге. И это возможно только если мы будем проявлять любовь к своему ближнему. Я не очень разбираюсь в духовных вопросах, но один мудрый священник однажды сказал мне, что Господь будет судить нас не только потому, что мы в своей жизни сделали для ближнего, но и потому, чего мы не сделали. Для меня эти слова означают то, что мы, христиане, должны чаще спрашивать себя, что еще мы можем сделать для людей вокруг нас. Жизнь сегодня стала мягче, в том смысле, что люди реже сталкиваются с войной и голодом. Но из нее стирается понятие жертвенности. Люди стали чаще говорить «я» и реже говорить «мы». Я очень впечатлен не только тем, что я увидел здесь, но и тем апостольским трудом ваших сестер, которые я увидел на Западе. Вместо того, чтобы ловить людей за рукав на улице и рассказывать им о Библии, как это делают протестанты, сестры вашего монастыря организуют концерты и фестивали, участвуют в ярмарках и выставках и рассказывают людям о православии через красоту музыки и церковного искусства, делясь своим сердечным теплом. Сегодняшний мир стремителен, и люди в нем заняты собой и не обращают внимания друг на друга. Мы постоянно онлайн, наши взгляды постоянно направлены на экраны каких-то устройств. В результате этого мы впадаем в заблуждение.
and very, very hard. So everyone is concerned only by themselves.
У нас появляются трудности самоидентификации. Мы забываем, кто мы, какие мы. Мы ожесточаемся. Люди перестают быть добры друг к другу. По Божьей милости, ваш монастырь является собой пример как раз противоположного. Вы открыты для людей и всегда щедро одариваете приходящих к вам своим вниманием. Ваше время, которым вы делитесь с людьми, и есть знак вашей доброты. И, конечно, то, что вы успели здесь сделать за такой короткий срок, это чудо Божье. То, что вы уделяете внимание деталям, видно по убранству храмов, мозаике, всем этим прекрасным объектам вокруг. Но еще больше видно, как много внимания вы уделяете человеческой душе. Это видно потому, как отец Андрей проводит свои беседы с прихожанами, как священники благословляют людей, помазывая их маслом, окропляют святой водой, как матушки отводят людей в сторону, когда у них есть какие-то вопросы, и подолгу рассказывают им что-то. Все это делается не спеша, с вниманием к каждому человеку индивидуально. Я называю это даром времени. Когда я был в храме царственных страстотерпцев, я увидел там прекрасное изображение якоря в крестильной купели. Я подумал тогда, что якорь как раз очень хорошо символизирует то, чем ваш монастырь является в жизни многих людей. В эти трудные времена людям нужна тихая гавань, в которую можно вернуться снова и снова. Но здесь люди получают еще и свободу поднять якорь и отправиться в плавание. Мы совсем как дети, часто делаем два шага вперед и падаем. Ваша работа направлена как раз на то, чтобы люди могли встать снова на ноги. И это еще одно Божье чудо.
Слава Богу.
Сегодня день памяти пророка Елисея. В течение приблизительно 50 лет, с 850 по 800 год до Рождества Христова, он неустанно наставлял израильтян, царей, власть имущих и простой народ, оставить чужих богов и вернуться к поклонению истинному Богу. В подтверждение своих слов пророк Божий сотворил много чудес. Елисей проповедовал и среди язычников. Он исцелил от проказы сирийского военачальника Неемана, повелев ему искупаться в Иордане, преобразуя тем самым спасение всех народов через святое крещение. Об еще одном чуде пророка Елисея расскажет Анна Мусан-Леви.
Здравствуйте, мои дорогие! Когда на улице плюс 43 градуса, вы даже представить себе не можете, как ласкает слух журчание воды. Мы находимся у потока Елисея. Елисей был учеником Ильи Пророка. И вот когда настало время Илье покинуть эту временную жизнь, Он знал, что будет восхищен Богом в вихре божественной благодати. И Елисей, его ученик, кстати, самим Господом ему назначенный, везде следовал за Ильей. И вот даже в этот последний день земной жизни Ильи Пророка Елисей ни на шаг не отходил от него. И вот приходят они сюда, в Иорданскую долину, вблизи города Иерихона, и Илья говорит: «Вот пора нам расставаться, проси у Бога, чего ты хочешь?» Елисей попросил, чтобы Дух Божий, который на Илье, был на нем вдвойне. Господь исполнил эту просьбу. И вот здесь, в Иерихоне, Елисей сотворит свое первое чудо. Сотворит его из жалости, сострадания к местным жителям. Простившись с Ильей Пророком, Елисей приходит в город Иерихон, и что же он видит? Жители Иерихона в страшной скорби. Единственный пресный источник, пригодный для питья, заболел какой-то заразной болезнью, и пить больше эту воду нельзя, она стала ядовитой. Елисей просит: «Принесите мне соли». Сыпет соль в источник, и воды его сделались сладкими до сего дня. В прямом смысле этому свидетели наши многочисленные паломники, которые и пьют, и умываются этой водой, а жители Иерихона просто пользуются этой водой, и люди, и животные. Вот один симпатичный. Ой, ты что делаешь-то? Мама! Это бесподобно. Ты мой хороший, ты мой замечательный. Да, не знала я про такие таланты у верблюдов.
Сыка хорошо, нет, нет.
О! Картинка с выставки. Теперь пойду умываться в потоке Елисея. Для нее прям целый бассейн.
Ну что же, на этой радостной ноте мы завершим программу «Четверть часа». Благодарю за внимание и прощаюсь. До новых встреч в эфире.